This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры.
Спас не зря, чтоб с тобою были мы друзья. Так давай служить теперь ты мне, а я тебе, чтоб Царство Божье было на земле. Мы нужны друг другу, Бог нас спас не зря, чтоб с тобою были мы друзья. Так давай служить теперь ты мне, а я тебе, чтоб Царство Божье было на земле. Мы одна семья. Мы одна семья, пролилась за нас Иисуса кровь. Мы теперь друзья, мы теперь друзья, и в сердцах у нас Его любовь. Мы одна семья. Мы одна семья, пролилась за нас Иисуса кровь. Мы теперь друзья, мы теперь друзья, и в сердцах у нас Его любовь.
Мы нужны
друг другу, Бог нас спас не зря. Чтоб с тобою были мы друзья, так давай служить теперь ты мне, а я тебе, чтоб Царство Божье было на земле. Мы одна семья, мы одна семья, пролилась за нас Иисуса кровь. Мы теперь друзья, мы теперь друзья, и в сердцах у нас Его любовь. Мы одна семья, мы одна семья, пролилась за нас Иисуса кровь. Мы теперь друзья, мы теперь друзья, и в сердцах у нас Его любовь. Мы одна семья, мы одна семья, пролилась за нас Иисуса кровь. Мы теперь друзья, мы теперь друзья, и в сердцах у нас Его любовь. И в сердцах у нас Его любовь. И в сердцах у нас Его любовь.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, а вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам». Когда-то Иисус Навин перед всем обществом израильским громко заявил: «А я и дом мой будем служить Господу. Я и вся моя семья будем служить Господу». Это сказал мужчина, священник, глава семьи. И мы уже 14 последних радиопрограмм посвятили и говорим о семье. Семья – это замысел вечносущего Бога, сотворившего все во благо людям. Это заставляет нас размышлять о ее устройстве, о ее назначении и цели существования. Семья по установленному Богом закону – это единое целое. Но еще что-то очень важно, и мы все должны это твердо знать, что семья – это место, где необходима чистота. Моральная высота общества зависит от отношений членов этого общества к семейной жизни. Нет более сильного средства в утверждении чистоты среди человеческого рода, чем полноценная семейная домашняя жизнь. Так мы читаем в Евангелии: «Брак у всех да будет честен». Семья – это место, где растут дети в наиболее восприимчивый период своей жизни, окруженная заботой самых лучших друзей. В каждом нормальном доме наилучшими друзьями ребенка являются именно его родители. Семья – это безопасное убежище от невзгод жизни. Это уютный очаг, где дети чувствуют себя хорошо тогда, когда за окном бушует непогода. В каждом доме возникают всевозможные проблемы, каждую семью постигают разного рода испытания, и справиться со всем этим порой непросто. Здесь не поможет чисто человеческое планирование или же теоретические знания. Чтобы семья могла успешно преодолевать трудности, Бог создал ее по своему плану, утвердив в этой семье главой мужа и отца, а также каждого ее члена наделил определенными обязанностями. Недавно один пастор рассказал историю о семье, в которой дети говорили о своих родителях: они неверующие. Отец – проповедник, мать – харистка. А дети говорят, что они неверующие. Что побуждает детей делать такие выводы? Жизнь родителей дома, в семье. Вникая глубже, я понял, что такие родители не молятся вместе с детьми, вообще не говорят о Боге, сами не чтят Господа и не учат этому детей. Горе родителям, не выполнившим своего долга, не явившим послушания и верности своему Богу. Задача каждого из нас не только словом, но и святой жизнью научить детей поклоняться Богу и жить согласно Его святой воле. Представьте себе, что вы отдали ребенка в первый класс школы. Ребенок должен научиться читать, а учительница, вместо того, чтобы научить читать его, начинает ему ставить двойки. «Ах, ты не умеешь читать? Двойка! Ах, ты не знаешь таблицу умножения? Двойка! Ах, ты не можешь написать уравнение? Двойка! Ах, ты в первом классе не знаешь квантовой механики? Двойка!» Что бы вы подумали о такой учительнице? Наверное, вы подумали бы, что она не выполняет свои работы, а только раздражает детей, доводит их до отчаяния. Дети в ее классе махнут рукой на школу и вообще перестанут учиться. Скорее всего, они будут делать не то, что учительница говорит, а все наоборот. А как часто мы, родители, именно так поступаем при воспитании детей? Мы ничему их не учим, а только с них спрашиваем. Нередко наше воспитание сыновей и дочерей сводится к армейской муштре. «Это нельзя, это не трогай, туда не ходи, с теми не дружи, это не одевай». И нередко эти команды включаются в нас только после того, как дети уже сделают то, что нельзя. Еще более странно то, что подобная практика существует в некоторых церквах, где служители ничего не объясняют, наверное, потому что не могут, а только хорошо выучили. Если оденешь это, на замечание возьмем. Если пойдешь туда, на братский совет вызовем. Если будешь продолжать делать то, что ты делаешь, из церкви исключим. Есть еще одна крайность, в которую впадают некоторые родители и говорят: «Я хочу, чтобы у моих детей было личное общение с Богом, а не просто, чтобы они запоминали какие-то истины. Я не хочу навязывать сыну веру в Бога. Я хочу, чтобы он вырос и сделал выбор самостоятельно». Правда? А почему вы тогда учите их А, Б, В, Г, Д? Зачем вы учите их таблице умножения? Может быть, более правильно будет сказать: «Я не хочу навязывать ребенку чтение, математику. Я хочу, чтобы он вырос и сделал выбор самостоятельно. Хочет он уметь читать или не хочет? Захочет он знать таблицу умножения или нет?» Правда, это звучит смешно? Задал вопрос своей речи пастор. Сегодня родители пошли еще дальше в своем безумии. Есть такие родители, которые вместо того, чтобы учить мальчика, что он мальчик, а девочку, что она девочка, говорят: «Вот подрастет и определит свою половую принадлежность». И подрастают у таких родителей дети, и говорит юноша: «Я всю жизнь чувствовал, что я девочка. Природа ошиблась во мне, сделав меня мальчиком». Да не природа ошиблась, а родители твои ошиблись, во-первых, потому что оставили Бога, а во-вторых, что воспитали не мужчину, а непонятное оно, да и вообще ничего не воспитывали или никого не воспитывали. Родители, христиане, отцы, подумайте над тем, кого воспитываете вы, когда покупаете своим детям всякие игрушки. На первый взгляд безобидные, но на самом деле нет ни одной вещи вокруг нас, нет ни одного слова, ни одного звука, который бы не оказывал на нас свое влияние, а тем более на детей наших. Родители разрешают покупать своим детям далеко не христианского вида одежду, обувь, забывая о том, что все это оказывает влияние на наших детей. Оденьте вашего подростка, сына, в ковбойскую одежду, и вы увидите, как у него появятся манеры ковбоя. У него походка станет ковбойская, руки станут двигаться, как у ковбоя. Проведите эксперимент. Несколько дней посидите у телевизора, внимательно посмотрите, в чем одеты артисты в этих современных, рассчитанных для молодежи телевизионных программах, а затем в воскресный день внимательно посмотрите на молодежь в церкви, и вы с большой уверенностью сможете определить тех, кто увлечен телевидением. Эти молодые люди будут иметь одежду и обувь, точно такую, какую носят артисты. Даже жесты и фразы из просмотренных программ они будут повторять. Вывод один из всего вышесказанного. Он хорошо звучит в русской пословице: «С кем поведешься, от того и наберешься». Дорогие отцы, Отсутствие общения между вами и детьми заполнит кто-то другой. Это могут быть дедушки и бабушки. Скажу, что это не всегда плохо, при условии, если дедушка и бабушка мудрые и не сделают попытку занять место отца в сердце внуков, а всеми силами будут поднимать авторитет отца. К сожалению, есть факты, когда внуки слышат от своих дедушек и бабушек слова, унижающие родителей. Отсутствие участия отцов в жизни детей заполнят друзья-советники, современные ионодавы, языческая греховная культура, или, вернее сказать, бескультурье. Если мы, отцы, не передадим нашим детям библейские принципы, следствием этого будет отсутствие уважения и почитания родителей, старцев, будет вседозволенность, праздность, а там недалеко уж и восстание против родителей, если бы это был конец всем бедам. Но это только начало, а конец отцовского попустительства, отцовского бездействия, жатва отцовской бездеятельности в жизни детей – смерть. Смерть духовная, но нередко и физическая. Таких примеров мы знаем достаточно из нашей современной жизни. Таким примером для нас на библейских страницах описана жизнь семьи Давида. Жизнь его сыновей. Сначала Амнон умер, затем Авессалом умер, затем Адония, а вначале было преступление Давида и затем его сыновья. Мы сегодня продолжаем разговор на основании библейской летописи о семье Давида. Прежде чем мы пойдем дальше рассматривать это семейство, я хочу показать одно неправильное понимание записанной в Библии истории об этом великом человеке, о Давиде. Да, он был пророк. Да, он был муж по сердцу Божию. Да, он был псалмопевцем, царем, выдающимся воином, полководцем. Все это правда. Но не для того посвящены страницы Библии этому человеку, чтобы показать нам, какой он великий или хороший. И не пытайтесь возвеличивать Давида, делая его чуть ли не объектом поклонения, или эталоном нравственности, или чистоты. Есть в Библии герои намного чище и нравственнее. Многим из живущих сегодня людей даже на ум не приходит, и в страшных снах не снятся грехи и преступления, аналогичные грехам Давида. Давайте поймем, что все, я еще раз повторяю, все ветхозаветные писания написаны с целью показать нам Бога, а не человека, показать Божью непримиримость к греху и вместе с тем величайшую милость и благочестие Божие к нам, грешным людям. Читая страницы Ветхого Завета, давайте будем видеть именно то, что там заложено самим Господом. Иисус Христос сказал однажды: «Исследуйте Писание». Зачем? Почему исследовать? Изучать истории великих людей? Это хорошо. Но исследуйте Писание, ибо они свидетельствуют обо мне. Исследовать Писание нужно для того, чтобы получать свидетельство о Боге. Библия, сам Ветхий Завет написан для того, чтобы у нас было познание Бога. Как Он относится к человеку, как Он любит человека, как Он заботится о человеке, как Бог относится к греху, какие последствия греха. То есть Библия открывает нам духовную жизнь. Отсюда следует единственный вывод. Если мы, читая Ветхий Завет, не открываем для себя нашего Господа и Спасителя, мы неправильно читаем Ветхозаветнее Писание. Приведу пример с первых страниц книги Библии, книги Бытия. Первые люди согрешили, затем спрятались от Бога. Вы помните эту историю: грехопадение, наказание, жизнь за пределами рая и так далее. Но это не до конца верное исследование библейских текстов. Да, это правда. Согрешили, спрятались, были выселены за пределы рая. Но заметили ли вы, когда читали эту историю, что страницы Библии говорят о том, что Бог наш — это ищущий нас Бог и зовущий нас к себе? Вот что должны мы видеть в этой истории. Бог искал Адама и звал Адама после того, даже как Адам согрешил. Вы думаете, Бог не знал, что Адам согрешил? Прекрасно знал, но все-таки ходил, искал и звал Адама. Далее, несмотря на то, что Адам и Ева согрешили, святой Бог не отворачивается от них, как от грешников, не оставляет их, так сказать, живите, как хотите, но делает им одежду. Но и это не конец. Там же, в этой же истории, вот этим грешникам, вот этим преступникам показан Бог, дающий обещание: «Придет время, придет Спаситель ваш, который поразит вашего искусителя в голову».
Христа ко спасению зовет, мир и надежду сердца Он дает. Не отвергай этот голос любви, временный житель греховной земли. Не отвергай этот голос любви, временный житель греховной земли. Он у тебя ничего не берет, не отвергай этот призыв любви, сердце свое для Христа распахни. Не отвергай этот призыв любви, сердце свое для Христа распахни. Враг человечьих душ на земле. Хочешь, чтоб жил ты во тьме и во зле, но свет спасенья над миром горит. Вечность сегодня с тобой говорит, но свет спасенья над миром горит. Вечность сегодня с тобой говорит. Бьет над вселенной спасенья час, Бог призывает, который уж раз. Что же ты медлишь последние дни? Временный житель греховной земли. Что же ты медлишь последние?
Читая историю о Давиде, о его семье, я вижу Давида, великого человека, очень способного, но я вижу больше и ярче в этой истории великого Бога. Его милость и благость, и еще больше начинаю ценить великую благодать Божию, явленную нам, людям новозаветнего периода в Иисусе Христе. Да, мы, жители 21 века, не сделали таких грехов, как сделал Давид, но в то же самое время позвольте заметить, что мало кто, очень мало есть сегодня людей среди даже христиан, кто способен так каяться, плакать и сокрушаться перед Богом в своих грехах. А поэтому пусть ни в одном сердце и слушающих меня сегодня не появится мысль, что Давид грешнее нас. Не для этого записаны истории из жизни Давида, чтобы мы ставили Давида на чашу весов и думали, кто же из нас грешнее, Давид или я. Бог через жизнь Давида делает великое дело для нас, открывая то, что происходит в духовном, невидимом мире, чтобы мы знали это. Бог открывает принципы и законы благословения и проклятия, используя семью Давида. Вот почему мы и говорим об этом сегодня. Ты, отец, глава и священник своей семье, и как священник ты должен, ты обязан очень хорошо знать эти принципы благословения и проклятия, чтобы самому знать это и передать детям. Вот почему мы и говорим об этом сегодня. Ты должен знать, что над всеми нами есть живой, вечный Господь, который строго следит за тем, чтобы издревле установленный им закон действовал. Закон его звучит так. «Я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, за вину отцов, наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Как же работает этот закон? Закон наказания или проклятия за вину отцов на детей – до четвертого рода. Я не раз слышал, как говорили о Давиде, вот Господь наказал его. Но посмотрите внимательно, что говорит пророк Осия, передавая слова Господни: «Ты забыл закон Бога твоего, то я забуду детей твоих». Нет, Бог не испепеляет детей за вину отцов. Нет, Он не сбрасывает их в пучину морскую. Бог просто оставляет их. Бог уходит от них. Почему? Помните, в Новом Завете апостол Павел в послании к римлянам пишет: «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так, что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены завистью, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям. Безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. В прочитанном нами тексте трижды использованы слова «предал их Бог», то есть «оставил их Бог». Кому Бог их оставил? Кто занял место Бога, и сам ли Бог по своему желанию оставил этих людей? Нет, не Бог был инициатором тому, чтобы оставить этих людей, как этому учат последователи кальвинизма. Нет, не Бог, а сам человек. Послушайте еще раз, как пишет апостол Павел. «Но как они, познав Бога, то есть познакомившись с Богом, узнав что-то о Боге, не прославили Его как Бога и не возблагодарили они, эти люди, не прославили как Бога, не возблагодарили Его как Бога, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. Вот тогда и оставил их Бог, предал их Бог». Теперь скажите, кто был инициатором разрыва отношений человека с Богом? Нет, не Бог, человек. Скажите, кто был инициатором разрыва отношений Давида с Богом? Давид. Послушайте, как описывает свое состояние Давид, когда Давид согрешил, когда не послушался голоса Божия в своей похоти, которая довела его до безумства, он сам отошел от Бога, и Бог оставил его. Вот что Давид пишет. «Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, и сохло от горести око мое, душа моя и утроба моя, истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях, изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. От всех врагов моих я сделался поношением, даже у соседей моих, и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня, я забыт в сердцах, как мертвый, я, как сосуд разбитый, ибо слышу злоречие многих. Отсюда ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою. Ужасное состояние человека, оставленного Богом. Жизнь и лета в стенаниях. От греха изнемогает сила, даже кости болят. Окружающие люди произносят далеко нехорошие слова в адрес грешника. Ужасное. Ужасное состояние человека, оставленного Богом. И это пережил Давид. Так чего же ты хочешь, Давид? Какой выход ты ищешь? Где для тебя облегчение? Какое твое желание? И вот что пишет Давид дальше. «Яви светлое лицо твое рабу твоему. Спаси меня милостью твоею, Господи, да не постыжусь, что я к тебе взываю. Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их в под покровом лица Твоего». Знал Давид, очень хорошо знал Давид закон Божий, но однажды оставил его и был оставлен Господом. А оставленный Богом, сам на себя Давид навлек множество бед. Не думайте, что Бог взял и сбросил это на Давида и на его детей. Нет, Давид сам открыл эту дверь в свою семью для множества бед. Но нашел силы Давид покаяться, и Бог вернулся к нему, явил милость свою ему. Но разве не знал закон Божий Амнон? Безусловно, знал, хотя и не от отца, может быть, а от учителей, но отверг закон, запрещающий разврат, и, не покаявшись, оставленный Богом, был убит. Авессалом, безусловно, учившийся у мудрых израильских наставников закону Божию, многократно нарушал и отвергал этот закон Божий, оставленный Богом, был убит. Книга Библия обращается со своим словом, словом предупреждения к нам, отцам, главам и священникам, вот как. Если ты, отец, отвергнешь ведение закона Божия, которое обязывает тебя учить детей этому закону, то Господь говорит: «И я отвергну тебя от священнодействия передо мною, и как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Отвергну тебя от священнодействия, а учить закону Божию – обязанность именно священника. Но может ли учить священник тому, что сам не соблюдает, в чем сам не является исполнителем? Мог ли Давид учить Амнона о грехе блуда, когда хорошо помнил свою историю с Версавией, да и Амнон к тому времени тоже, наверное, был в курсе? Мог ли Давид вразумить Авессалома, когда сам жестоко устранил безвинного Урию, мужа Версавии? Хотя Господь говорит: «Я отвергну тебя от священнодействия», но на самом деле мы, отцы, сами себя отстраняем от священнодействия в семье своими собственными действиями. Наши грехи, грехи нашей молодости узнают наши сыновья и нередко в неразумии своем говорят отцам, пытающимся наставить своих детей на путь здравый: «А ты посмотри на себя, посмотри, ты не лучше был в молодости, а может быть и сейчас есть». Говорят они это в неразумии, потому что нет в семье священника, научившего их разуму, нет в семье священника, который собственным примером показал бы уважение, почитание родителей, чтобы и в детях выросло это почитание. Вот и появляется второе поколение оставленных Богом детей. Родившиеся дети у этих детей, третье поколение, увидев ужасные последствия от грехов и беззаконий отцов и отцов у отцов, иногда начинают понимать причины бед и действия проклятия. Понимают, что нужно что-то менять, предпринимают какие-то действия, чтобы исправить что-то, но только в четвертом поколении происходит какое-то исправление. Только в четвертом поколении происходит какое-то исправление. И теперь, дорогие дедушки, при всем моем уважении к седине, хотя я уже сам седой, все-таки я сегодня обращаюсь к вам, седовласым дедушкам и прадедушкам. Оглянитесь, вспомните, а может быть, в том, что происходит с вашими внуками и правнуками, есть
ваша вина. Вами, может быть, был оставлен когда-то закон Божий, а ваши сыновья, по причине того, что вы не научили их закону Господнему или подали неправильный пример, ваши сыновья не смогли научить этому закону Божьему уже своих сыновей, ваших внуков. И вы смотрите на ваших внуков и думаете, ну почему они так нечестиво поступают? Позвольте вам, седовласые, почитаю вашу старость дать совет. Станьте перед Господом наедине со своим Создателем в вашей тайной комнате и попросите Господа, чтобы Он укрепил вашу память и напомнил, быть может, именно вы были тем первым поколением, оставленным Богом за ваш нераскаянный грех. Быть может, беда ваших внуков в вашем, именно в вашем спрятанном и нераскаянном грехе.
Плачет небо, каплями слез плачет больное сердце. Время любви меняет сезоны, мой поезд уходит, я бегу по перрону. Лишь каплями слез плачет больное сердце. Признаки, знаки, мгновенья и годы. Время любви, скажи мне прогноз на погоду. Вещи сны волнуют мне душу, и по ночам я терзаюсь в удушье. Ах, время любви, скажи мне прогноз на погоду. Боже, верни мне покой и молитву. Боже, верни мою чистую душу. Боже, верни, Боже, верни. Храм мой пустой и мир в нем нарушен. Боже, открой мое сердце и уши. Боже, верни время любви. Боже, верни время любви. Каплями дождя плачет небо, каплями слез плачет больное сердце. Под звуки дождя затихают аккорды. Я б зарыдал, но мой нрав слишком гордый. Лишь каплями слез плачет больное сердце. Время любви, ах, какая нелепость. Осень весной, такие сегодня сезоны. Если б мне знать, где честь и где совесть, если б мне знать, где лесть и где подлость, я в своей жизни поставил другие сезоны. Если б мне знать, где честь и где совесть, если б мне знать, где лесть и где подлость, я в своей жизни поставил другие сезоны.
мне знать свой финиш на старте, если мне знать, что ждет меня завтра, может быть, я не стоял подождем на перроне. Если мне знать свой финиш на старте, если мне знать, что ждет меня завтра, может быть, я не стоял подождем на перроне. Боже, верни мне покой и молитву. Боже, верни мою чистую душу. Боже, верни, Боже, верни. Храм мой пустой, и мир в нем нарушен. Боже, открой мое сердце и уши. Боже, верни время любви. Боже, верни время любви. Боже, верни время любви.
А теперь я предлагаю хоть на короткое время давайте посетим семейство Давида и извлечем еще один маленький урок. Как хочется нам, отцам, искоренить из характера наших детей те нехорошие качества, которые есть в нас самих, которые мы сами в себе не смогли победить. Нам так не нравятся собственные слабости в другом человеке, и чем ярче они выражены, тем больше мы проявляем категоричности и взыскательности с нашей стороны. По-разному отцы пытаются исправить этот недостаток. Одни уговорами, наставлениями, другие ремнем или кулаком. И мало тех, кто прежде всего склоняется перед Богом в покаянии. Мало таких отцов, которые готовы покаяться перед Богом и попросить прощения у сына, что передал по наследству родовой грех. Когда Давид увидел себя в своем согрешившем сыне Амноне, он разгневался. Но вот когда он увидел свое отражение в Авессаломе, то уж решил предпринять меры. Ничего лучшего не мог придумать Давид, как начать преследовать своего сына, преследовать свою копию. Думаю, тяжело Авессалом ощущал на себе отцовский гнев. Как вы думаете, может ли быть трагедия в семье более мрачной, когда отец в гневе грохнет кулаком по столу: «Я наведу порядок в собственном доме, в конце концов, отец я или не отец?» Библия говорит: «Ибо гнев человека не творит правды Божией. Солнце да не зайдет во гневе вашем». Сегодня, глядя на некоторые семьи, невольно задаешься вопросом: почему многие дети смертельно боятся своих родителей, потому что родители потеряли страх Господен, оправдывая свой деспотизм, и давно пребывают уже не в учении Господнем, а в своем собственном учении, потому что отцы давно лишились сами священства, ведь они сами не исполняют закон Божий, а если не исполняют, то вместо библейского закона, который они должны передавать своим детям, эти дети нередко слышат в свой адрес отцовское учение, не библейское, не закон Божий, а отцовский закон. «Ты мне не указывай, ишь ты!» — вздумал отца поучать. «Яйцо курицу не учит, молоко на губах не обсохло. Кто в доме хозяин?» Библейские страницы доносят к нам короткую фразу: и убежал Авессалом. А от кого убежал? От родного отца. Мы, отцы, нередко преследуем детей только потому, что сами не хотим меняться. Ломать свой характер не хотим. Не хотим признавать свою несправедливость. Позволь мне сказать что-то тебе, отец, коняющийся за своим сыном. Изменись ты, и изменятся твои дети. Смирись перед Господом, и дети смирятся перед тобой. Слышишь? Смирись перед Господом, и дети смирятся перед тобой. И перестань преследовать и гнать своих детей. Наоборот, позови их к себе, пообщайся с сыном. Сердце свое поверни к блудному сыну, и увидишь, как сердце сына повернется к тебе. Блудные сыновья возвращаются домой только тогда, когда сердце отца ждет их. Если никто не гонится, то ни от кого убегать. Если никто не преследует, то никто не будет убегать. 3 года Давид преследовал Авессалома. 3 года изгнания. Родной сын стал ненавистным врагом. Сыновья – беглецы, потому что отцы – ловцы.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь Я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустанович. До встречи, друзья.
Пирог с бумагой вновь ложится на столе. О том, что в сердце появилось на листе. Вся твоя жизнь ложится ровною строкой. И мысль одна летит стрелой.
И ты письмо,
ты
тебя
письмо,
читает этот мир.
Письмо от Бога.
Любви,
о вере в сына, он на крест пошел, в этом письме так быть должно.
И ты письмо,
ты
тебя
письмо,
читает этот мир,
письмо от Бога,
письмо от Бога
о любви.
Должно.
Ты опиши, как любовь его нежна, пусть все прочтут, как наша жизнь пред ним важна, что за весь мир была уплачена цена посредством крови и креста. Письмо от Бога,
письмо от Бога,
о надежде
и любви,
о вере в сына,
о вере в сына,
он на крест пошел,
на крест за мир пошел.
В этом письме так быть должно. И ты письмо, ты
тебя читает этот мир.
Письмо от Бога,
письмо от Бога.
О
надежде и любви,
о вере в сына,
о вере в сына,
он на крест пошел,
на крест за мир пошел.
В этом письме так быть должно. Прочтут, как любит Бог, что ради них Христос оставил отчий дом через смерть мучения. Он спасение людям дал,
как из любви к нам пострадал.
И ты письмо,
ты тебя читал.
Письмо от Бога,
письмо от Бога,
о любви,
любви,
о вере в сына,
о вере в сына,
он на крест пошел,
на крест за мир пошел.
В этом письме так быть должно. И ты письмо,
ты тебя читает этот мир.
Письмо от Бога,
письмо от Бога.
Yeah.